«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.30 утра. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Азаттыка», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. С вами я, Адилет Бектурсунов. Международное рейтинговое агентство Moody's, а также Standard & Poor's присвоили правительству Кыргызстана рейтинг со стабильным прогнозом. Это событие стало первым в истории государства, когда авторитетные рейтинговые организации присваивают Кыргызстану суверенный рейтинг. Обо всем этом поговорим сегодня в студии «Затык» экономист Искендер Шаршиев и заместитель директора агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызстана Адильбек Улушумкарбек. Здрасте.
Здравствуйте.
Собственно, кредитный рейтинг – это своего рода показатель экономической надежности государства. Если отталкиваться от того, что пишет сегодня пресса, кредитный рейтинг поможет правительству, банкам и бизнесу получить инвестиции и кредиты на привлекательных условиях по низким процентным ставкам. Так ли это? Прошу вас поподробнее рассказать. Вам слово, Шумкарбек.
Здравствуйте еще раз. Безусловно, получение кредитного рейтинга – это некий индикатор того, что нам начали доверять на международно признанных условиях. И получение кредитного рейтинга, опять-таки, должно внести весомый вклад в развитие нашего финансового сектора, именно в инфраструктуру, путем, естественно, того, что наши, так скажем, учреждения из финансового сектора получили возможность выходить на международные финансовые рынки и, то есть, привлекать относительно дешевые и выгодные кредиты. Но необходимо отметить, что для этого тоже наши игроки финансового сектора должны сами тоже подготовиться на подходящем уровне, так скажем, обеспечить свою инфраструктуру хотя бы на региональном уровне, и чтобы выходить на региональные финансовые рынки. И это, конечно, безусловно, привлечение длинных денег, да, как раз-таки должно отреагировать, то есть должно повлиять на изменение процентных ставок в области понижения. Ну, помимо этого, у нас есть ряд других факторов, которые также могут повлиять. Это никогда не исключаем политический фактор, наша макроэкономическая стабильность. Я думаю, что как раз-таки, если финансовый сектор поработает так скажем, повышении своей инфраструктуры, эти факторы, вклад этих факторов, они будут относительно низок.
Ну, вот смотрите, основная проблема сегодня у нас в стране, ну, это кредитные ставки. Это кредиты, которые в кабальных условиях, в которых сидит большая часть населения страны. Стоит ли ждать того, что, вот, как вы сказали, кредитные ставки понизятся? Каким способом? Как скоро все это произойдет?
Это зависит от того, что как на это отреагирует сам финансовый сектор. И вообще выгодно ли ему, захочет ли он это, так скажем, этим заниматься. Потому что я еще раз напоминаю, что опять-таки, чтобы выходить на эти рынки, теперь надо получить, у нас страновой рейтинг есть, теперь надо получить непосредственно корпоративный рейтинг для этих учреждений. Да? Это тоже не из дешевых удовольствий. И получение этого рейтинга требует ряд выполнения определенных критериев. Вот. И все это, опять-таки, поставить проблему выбора для наших участников финансового сектора. А на сегодняшний день такая ситуация, что когда наши игроки финансового сектора занимают, привлекают денежные средства, получается, основным критерием для определения кредитных ставок выступает уровень ставок по ГКВ. Под какой процент готово наше правительство занимать на внутреннем рынке. Вот. И теперь вопрос, если говорится о привлечении финансов уже на международных и региональных рынках, соответственно, наши игроки должны сами подготовиться, наладить свою инфраструктуру и получить соответствующие, так скажем, индикаторы доверия, вот, корпоративный рейтинг, и уже выходить, работать над привлечением. Ну, конечно, вы правы, это не работа там одного или двух месяцев. Это достаточно кропотливая работа, и получение кредитного рейтинга – это только, я думаю, начало.
Искендер Шаршиев, экономист, экономический эксперт, аналитик. Как вы считаете, рейтинг со стабильным прогнозом, что означает?
Ну, во-первых, неплохо, что вообще он появился. На самом деле, эти организации могли бы вообще его выдавать еще в начале 90-х годов, то есть в 92-м, 94-м году могли бы выдать, но тогда как бы организации по советским странам не доверяли и думали, что там будет достаточно долгим процесс выстраивания рыночной экономики, финансовой системы. Соответственно, как бы, ну, это то, что сейчас вот дали стабильные, вообще, ну, ББ, Б2, да, рейтинг это, который говорит о том, что стабильный, но это не тот рейтинг, который говорит о том, что надо вкладываться, да, чтобы рейтинг, который говорит о том, что все в порядке, рынок надежный и можно вкладываться, это все-таки БА, да, АА, ну и так далее, все, что связано с буквой А, да. Если мы получим 2А, то получается тогда можно считать, что страна в топе.
Слушайте, ну нельзя забывать то, что у нас население всего 6 миллионов. Это не огромный рынок.
Ну, или... даже в этом случае, вот, например, есть Катар, да, в котором население...
И мне кажется, не стоит ожидать таких вот больших, крупных инвесторов вот, в моем.
Ну... Ну, естественно, потому что у нас-то как бы рейтинг-то суверенный выдали впервые, но он не означает, что множество проблем решены внутри государства. Да? Есть очень много проблем, связанных с бюрократией, с администрированием, с выдачей инвестиционных виз, с выдачей постоянного места жительства иностранным инвесторам, да? Предоставление статуса инвестора, порог, при котором инвестор может получить инвестиционную визу 500 тысяч, да, например, это неподъемные. Основная масса инвесторов обычно с суммами поскромнее приезжает, да, в страну и пытается здесь инвестировать. В основном многим приходится неофициально. Вот мне по роду деятельности, вот в ассоциации иностранных инвесторов приходится сталкиваться с неофициальными инвесторами, которых никто этот статус не предоставляет, но они просто приезжают, просто там женятся, выходят замуж, да, за наших граждан. Здесь начинают вести дело, потому что не находят работу из-за иностранного происхождение, привлекает средства, вкладывает в экономику.
То есть вы считаете, что законы у нас в Кыргызстане недостаточно лояльны инвесторов?
Я бы назвал два основных как бы фактора, да, которые очень часто мешают развитию, ну, привлечению, потоку прямых иностранных инвестиций в страну. Два фактора – это, в первую очередь, сложное законодательство, то есть, ну, я так думаю, что с определенным умыслом оно так сделано. И, во-вторых, это обычай, да, то есть, ну, правовой обычай у нас здесь в стране. Все-таки как бы есть...
Это означает?
Означает, что государственные...
Ты должен дать
структуру, чиновники некоторые, да, превращают это в ресурс. А в некоторых случаях, получается, и население тоже враждебно относится к инвестору, да, потому что у нас постсоветское есть какое-то вот ощущение, что типа иностранец – это шпион, это захватчик, вот сейчас он придет, все здесь разрушит. Если человек начинает вкладывать в абрикосовые сады, например, да, на Иссык-Куле или в Нарыне, да, и у него начинает пышно цвести абрикос, местное население может устроить ему проблемы даже с поливом, да, и так далее. А включая чиновников, которые устроят ему проверки, выяснят, что он здесь незаконно, потому что у него не 500 тысяч долларов, да, и попытаются его, например, из страны депортировать и так далее. Вот такие вот эпизоды мешают в основном развитию этого рынка.
Ну, а в целом-то законы как? Они приемлемы для того, чтобы вести здесь иностранцам бизнес?
Ну, чтобы вести...
Или их нету?
Вести бизнес в форме привидения...
Вот мы говорим всегда, что мы вот очень относимся лояльно к инвесторам, у нас есть куча льготных там условий, вплоть до того, что освобождают на определенное время от налогов. Вот все это рапортует правительство. Так ли это?
Не совсем так, потому что, вот я опять повторюсь, да, чтобы выдать вид на жительство, 14 документов, больше 5 из которых в перечне, да, не существует международной мировой практики, да, в других государствах. То есть наши запрашивают, потому что по нашему закону обязательно, а у них в странах этих документов просто нет. Потом 500 тысяч те же для инвестиционной визы. И ладно, человек пришел, вложил 500 тысяч, да, и в истории там 6-7 виз, да, таких выдано. Вложил 500 тысяч, хочет привести семью, да, ну, инвестор же тоже человек. его семья, получается, должна получать определенные визы, и там тоже своя эпопея, да, не всегда получается это. Потом следующий момент, да, это вот как бы сам, то есть выдача вот этот ПНЖ, ВНЖ, выдача дополнительных документов на легализацию работы иностранных специалистов, инвесторов на, в территории Крымской Республики. Все это сопряжено с барьерами, с определенными проблемами, да. И, то есть, у людей вот часто остается очень нехорошее такое впечатление от страны, от вот этих бюрократических мелких процедур. Вы заметьте, там высший руководство может говорить, что у нас идеальные условия, сжать руку инвестору, говорить ему о поддержке и даже во многих случаях там писать письма, действительно поддерживать его, да, но на микроуровне, да, там, где дело касается рядовых процедур конкретных, там вот сейчас пока еще не вполне благополучная и благоприятная для инвесторов ситуация.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
То есть сейчас, я так понимаю, что разговор у нас ведет к тому, что в принципе не в рейтингах-то дело у нас.
Конечно,
в законах и людях.
Процедурах.
Да. Слушайте, а говоря о негативной части, рейтинговое агентство Moody's и Standard & Poor's написали, почему есть в государстве какие-то сложности. В этом плане они пишут, что средний уровень восприимчивости правительства страны. То есть они очень медленно реагируют на всякие риски, как внешние, внутренние. Так ли это, Шумкар?
Как бы я...
То есть речь сейчас идет скорее не о, не о политической, там, скажем, обстановке или системе, а конкретно о компетентности правительства, перед которой стоит задача решать как можно оперативнее наболевшие проблемы.
Компетентность правительства – это компетентность, оно и так свои функции достаточно хорошо выполняет. А я еще, наверняка, мы уже понимаем, что, вот, как уже Искандер сказал, на микроуровнях, где когда уже речь идет о, непосредственно об одном человеке, действии человека, мы видим, что наблюдаются такие моменты. И я уже говорю, что здесь надо либо определенные меры принимать, конечно, в первую очередь по мотивированию, стимулированию, чтобы он правильно и честно выполнял свои функции. Да? А если нет, то уже на достаточно жесткие меры идти. И, конечно, здесь вопрос мотивации достаточно остро стоит. Да? Уровень заработной платы, другие его какие-то стимулирующие моменты. Не все профессионалы, не все честные люди, да, результативные люди, готовы идти на такие условия работы. Да? Вот я думаю, что одна из причин того, что у нас возникает проблема на исполнительском уровне, на уровне одного человека, вот, возможно, и это есть. И я уже говорил, да, что, как бы, так скажем, между гражданским сектором, населением и бизнес-сообществом надо развивать инструменты коммуникации, диалога, потому что порой из-за отсутствия вот этих инструментов коммуникации появляется такая ситуация, когда вот гражданский сектор или население какую-то проблему находит, и не уточнив в законодательном плане, не уточнив определенные нормы, начинает бурно об этом обсуждать, а потом достаточно одной-двух встреч, и выясняется, что это было в рамках закона, и что представители там, гражданского сектора, населения где-то недоучли. Я думаю, что нам надо работать именно в области коммуникации и выстраивания такого диалога, чтобы государство могло себе позволить играть на опережение, чувствовать, что хочет население, что хочет бизнес-сообщество, да, и на этой почве выстроить эффективные коммуникации.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Я смотрю, Искендер заскучал уже. Давайте поговорим, вспомним о тех инвесторах, которые пытались зайти, но не смогли. В силу разных обстоятельств. Давайте вспомним.
А вы кого имеете
в виду? Вот у меня, например, в памяти приходит вот корпорация Dell. Это было еще при Акаеве, когда целая машиностроительная индустрия пыталась зайти в Кыргызстан. Но по каким-то нам-то известным причинам инвесторы свернули и уехали в Узбекистан. Вот от таких вот примеров, вот Эскен. Какие можете примеры назвать?
В 2010 году, да, например, китайцы хотели начать строительство железной дороги через нас, используя европейскую, ну, международную колею, да. Тогда определенным образом наши политические силы вмешались, отказались от этого дела, потребовали почему-то установить колею размером стандарта РЖД, да, то есть с Россией, ну и с нашим стандартом, да, советским. Да. Хотя эта колея не имеет перспективы, потому что товар-то надо везти в Европу и дальше по всему миру, а по РЖД колее советского образца можно возить только в бывшие республики Советского Союза, да, что это рынок меньше, поменьше будет. Всего там 160 миллионов человек, да, против 3,5 миллиарда человек. И вот получается, как бы странно было. Тогда китайцы начали через Казахстан строить, ушли в Казахстан. Сейчас опять китайцы идут к нам с тем же намерением, потому что им нужно побольше дорог построить, чтобы обеспечить такой интенсивный поток товаров из Китая в Европу. Также был случай, когда были гонконгские инвесторы, хотели вложить 4 миллиарда в 90-х годах, да, хотели построить гонконгскую филиал.
Получается, без этих рейтингов страна была привлекательна для бизнеса.
Да, 4 миллиарда долларов в начале 90-х, ну, это были очень хорошие деньги, они хотели открыть филиал гонконгской фондовой биржи, а тоже политическое руководство страны испугалось возможной утери суверенитета, выступило против и заблокировало это решение. Были предложения по строительству технополиса от японцев, да, японцы просили участки вблизи центра, пытались там начать работу, а тоже были проблемы. У нас также есть история давняя, которая нигде не афишируется, с рестораном Нарын, да, там эту территорию выкупали китайцы, несколько раз перепродавали, перевыкупали, хотели вести модернизацию, стройку, но наше правительство указало, что это памятник архитектуры. То есть заблокировала им эту инициативу, и сейчас они владеют вроде бы этим рестораном на рынке, но ничего сделать не могут. И даже вот лично знаю этого китайца, он, по-моему, уже в очень плохом физическом состоянии здоровья, да, так скажем. Ну, и утверждает, что из-за этих дел. Потом есть как бы еще история с попыткой инвестиций в ГЭС, в малый ГЭС. Есть история, когда приезжали австралийцы, нашли геотермальные разломы, да, в высокоте, тоже по каким-то соображениям не стали инвестировать. Хотя, если вот представьте, поставить ТЭЦ там, на высокотинском разломе, да, это в геотермальных источниках, этот ГЭС будет просто вечный, да, и топливо для него будет просто бесплатное. То есть такие истории, их достаточно. Был еще один международный банк, получается, связанный с немецким банком, который хотели ввести в середине 2010 года около 100 миллионов, то есть евро, построить сельскохозяйственный комплекс в Сокулукском районе. Также хотели, ну, то есть, получить банковские гарантии с нашего рынка, и тогда не получилось, потому что у наших банков не оказалось достаточного капитала для обеспечения банковской гарантии на 100 миллионов евро. То есть, а без этих банковских гарантий и немецкий банк отказывался выдать кредитование, да, потому что без банковских гарантий выдавать даже под залог деньги здесь, в Кыргызстане, для них не считалось разумным, да, хотя процент был 3, представляете, да, 3% годовых. Вот, и таких историй, по-моему, еще наберется десятка 4 точно.
Угу. Ну и с чем, почему эти проекты сворачивались, даже не начинаясь?
Ну вот, везде есть политический фактор, это точно. В некоторых случаях экономический. Например, наши банки в тот момент, да, ну, в случае со 100 миллионами евро, да, не могли дать банковскую гарантию, потому что у них был маленький уставный капитал на тот момент. По нашему закону только 20% от собственного капитала может выступать суммой для банковской гарантии. Ну, денег мало просто на рынке у наших банков было в тот момент. Также, если взять вот причину, почему в остальных, во многих случаях везде политика, потому что гонконгцев испугались, подумали, что в тот момент бюджет государства был, да, около 20-30 миллионов долларов, да, и если кто-то заходит с 4 миллиардами, думали, что перекупит. Ну, конечно, наивные были там страхи, но все равно это сыграло свою роль. В том случае тоже с австралийцами, там они, у них есть очень такое строгое правило работы, это работать с правительствами без коррупции. А на тот момент, в 11-х годах, да, там было много вопросов по горнорудной нашей промышленности. И просто это отпугнуло ситуация, потому что они знали китайцев, которые вкладывали по 400, по 100 тысяч долларов в неофициальные отношения, да, и при этом ничего не смогли сделать, когда их потеряли. То есть австралийцы, видимо, рассчитали, что пока еще рано на нашем рынке работать, еще нет цивилизованной системы. Вот такие вот примерно причины.
Шункаров, что-либо делается на правительственном уровне в вашем агентстве, чтобы не отпугивать инвесторов, как-то давать им возможность работать здесь?
Безусловно.
Что делается конкретно?
Безусловно. Создание нашего агентства – это уже, я думаю, отличный шаг, потому что вот если внимательно вы послушали примеры, которые привел Искандер, все заключалось таки, опять-таки в пресловутой системе коммуникации. То есть инвестор четко не знал, с кем конкретно от начала до конца вести свой диалог, и с кого требовать, и с кем,
торговаться.
Торговаться, с кем вести диалог по своей деятельности от имени государства. И вот так как раз-таки агентство выступает именно этим органом, да, на сегодняшний день. И я думаю, что еще проблемы были в том, что опять-таки в этой коммуникации не было системы элемента контроля, и из-за этого любой его участник он больше в политическую сферу уходил и получал доступ как-то манипулировать и так далее. На сегодняшний день вот агентство уже работает уже где-то около полтора года, и определенные результаты есть. Мы уже институциональный этап развития прошли, мы уже сформировались, определили ряд своих направлений, разработали свою стратегию, и мы, придаем очень большое значение именно элементу коммуникации, именно разъяснению ситуации, разъяснению законодательства, описанию различных рисков и возможностей в нашей стране. Да? Мы выезжаем в различные страны, презентуем наш инвестиционный климат и именно упор делаем на то, что в Кыргызстане появился тот орган, который ответственен за именно коммуникацию, за именно продвижение и поддержку наших инвесторов. В нашем агентстве также имеется функция защиты и поддержки нашего агентства. Вот, включая также, мы, рассматриваем вопросы в разрешении каких-либо споров, либо разрешение каких-то возможностей, заезду инвесторов, да, в области.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
В общем, из нашего разговора я вот что вынес. А что отпугивает инвесторов от нас? Во-первых, как это назвать? Необразованность или непонимание населения о том, кто такой инвестор и зачем он пришел? Во-вторых, препоны, которые создаются на высшем уровне государственного управления. То есть мы говорим о взятках, о каких-то долях. То есть это два основных фактора, которые плохо влияет на нашу, инвестиционную привлекательность. Поправьте меня, если я не прав.
Разрешите поправить. Вот, еще хочется добавить, помимо этих двух факторов, еще третий, достаточно такой серьезную свою роль играет, когда речь доходит о непосредственно реализации. Вот, допустим, мы привлекаем инвесторов, рассказываем, заинтересовываем, он интересуется. И как только процесс реализации начинается, мы сталкиваемся с проблемами инфраструктуры. Это инфраструктура по, обеспечению энергоресурсами этого предприятия, будущего предприятия, электроэнергии, канализация, водопроводы. То есть с этим есть достаточно, немалый круг проблем. И первые проблемы возникают здесь. Поэтому мы на сегодняшний день тоже предлагаем, инициируем, чтобы государственные органы обратили внимание на это. И второй тоже, у нас уже такой был инцидент, когда один из руководителей одного из органов местного самоуправления, грубо говоря, узнав информацию, узнав желание инвестора арендовать определенную местность и здесь построить хороший такой инфраструктурный завод, да, он быстро-быстро в течение короткого времени часть этой земли передает в аренду своей же, так скажем, подставной фирме. Да. Грубо говоря, это идет шантаж. Да. То есть вот органы местного самоуправления, они наоборот должны, так скажем, способствовать. И на сегодняшний день мне нравится позиция Тамира Аргимбаевича именно по этому вопросу, что каждый, так скажем, глава МСУ, он будет отвечать за то, что вдруг если инвестор там свернется или не реализует свой проект. Да, в этом плане мы опять-таки должны выставить хорошую коммуникацию и провести информационную.
Как будет отвечать?
Ну,
чем?
У нас минимальная должность, наверное, скорее.
Должность.
Должность, да. А дальше уже работа правоохранительных органов, я так думаю.
Угу.
Вот. Поэтому то есть, этот элемент тоже очень важен на сегодняшний день.
Подытоживая наш разговор, можно ли говорить о том, что рейтинг – это такая, вот, скажем, панацея от такой сложившейся ситуации экономической?
Я вообще как бы немножко даже был приятно, может быть, даже удивлен, что рейтинг мы попали, потому что у нас закона о собственности пока нет. У нас есть понятие собственности в Гражданском кодексе, в Конституции, но закона о собственности как такового нет еще. Проект где-то пылится, да? То есть говорить то, что рейтинги панацея, это очень-очень преждевременно, потому что это всего лишь нас заметили, что у нас рыночный механизм есть. И все. Всего лишь заметили, что благодаря биометрическим выборам у нас, да, население не сделало революцию, да, еще в этом 2015 году, и весна еще, надеюсь, тихо пройдет. Вот только об этом это и говорит, да, чтобы инвесторы пошли к нам целой толпой, неся на плечах там большие объемы денежных средств,
мешков
там, не знаю, с различной валютой, с технологиями. Для этого нужна очень сильная структурная работа внутри нашего государства, изменение обычая, правового обычая, да, на микроуровне, изменение, то есть некоторых видов законов у нас, упрощение, да, то есть у нас постоянно должна идти работа по созданию удобных таких законов для использования, да, для истолковывания, бескоррупционных законов. Когда мы научимся уважать договор, да, в нашей стране, научимся уважать собственность и примем правила игры и станем их сами следовать этим правилам игры и показывать пример инвестору, да, что и показывать сигнал инвестору, что у нас тут правила игры соблюдаются, да, то тогда и без кредитных рейтингов бы пришли очень много инвесторов. Так, кредитный рейтинг, конечно, помогает, дополнительная информация, да, но нельзя радоваться и танцевать, бить в бубен, что мы получили кредитный рейтинг, сейчас мы прям вот расцветем. Теперь еще много работы есть на микроуровне, так скажем.
Шумкар, я смотрю, что ты хотите добавить.
Да, мы этот кредитный рейтинг мы должны воспринимать как большую-большую возможность. Именно возможность. И теперь дальше вести работу хотя бы по поддержанию этого рейтинга. Потому что получить-то получили, теперь для поддержания мы должны проделывать очень большую работу. В структурном понятии, в инфраструктурном понятии. И то есть правительство для этого всегда открыто. Вот я хочу тоже сообщить, что агентство тоже всегда открыто и готово сотрудничать с различными бизнес-ассоциациями из различных отраслей, чтобы все-таки определить этот потенциал, узнать инвестиционные возможности этой отрасли. Да? На сегодняшний день мы нуждаемся в этом плане. И правительство уже готовится проводить определенные работы именно для сохранения и поддержания этого кредитного рейтинга. Потому что это очень важно для нас.
Кстати, хочу отметить, что Кыргызстан по позициям стоит выше, чем такие страны, как Молдова, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан вообще не участвуют в рейтинге. В гостях в студии «Затыка» были экономист Искандер Шаршиев и заместитель директора агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызстана Адильбек Улу Шумкарбек.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.